Значит, три толкования греха к смерти мы с вами уже посмотрели. Особо тяжкие грехи, семь смертных грехов, первое. Второе, грехи, о которых в Священном Писании говорится, что они не простятся. Третье, грехи, ведущие к физической смерти. И молиться об этих людях не стоит, не следует, просто потому что как раз и смерть-то их и есть наказание, ну не наказание, а Божий инструмент для восстановления этого человека. Четвертое, толкование смертного греха формулируется оно так. Это грех оппонентов. Про этих оппонентов вы уже слышали очень много, я думаю. Грех оппонентов тире отсутствие любви. Грех оппонентов – отсутствие любви. Значит, на чем основано это толкование? Оно основано на всем предыдущем тексте послания. Иными словами, 16 стих начинается с того, что если кто видит брата своего согрешающего, грехом не к смерти. Вот брат согрешает грехом не к смерти. О том, кто согрешает грехом к смерти, уже не говорится, что он брат. А предполагается вот в рамках вот такого толкования, что люди, согрешающие грехом к смерти, это есть те самые оппоненты. К смерти просто потому, что вот они уже мертвы. Они могут называться сейчас христианами, но христианами они реально не являются. Значит, они мертвы, потому что не рождены от Бога. Они мертвы, потому что, в частности, нет в них результата в жизни. Они не любят братьев своих. Вот и христианин таким грехом совершить не может. Согрешить не может. Но не христианин грешит как раз таким грехом. И дальше между комментаторами есть некий разнобой. Одни говорят, что за этих людей вообще не нужно молиться. Ну тогда непонятно, тогда получается вообще не молиться за неверующих. Ну, может быть, речь идет о тех христианах, которые вроде бы были среди христиан, потом отпали и так далее. Другие говорят о том, что за них можно молиться, но это не будет молитва о прощении этого конкретного греха, это будет скорее молитва о покаянии. Вот с точки зрения Иоанна верующие имеют вечную жизнь. Ну вообще не только с точки зрения Иоанна, но Иоанн об этом говорит тоже. А люди, которые грешат этим грехом, грешат к смерти. Как может сочетаться вечная жизнь верующих людей и грех к смерти у тех же самых верующих? Скорее всего, это неверующие люди. А, кстати говоря, вот этот 16 стих интересен и в сопоставлении тоже с 3 главой, 6 и 9 стихами, где христианин не может грешить, но здесь увидит брата своего грешащего или согрешающего не к смерти, вот тогда нужно о нем молиться. Значит, в каком-то смысле христианин может грешить. Вот, значит, интересно, что 17 стих развивает ту же самую мысль, и я вам сразу хочу сказать, что я стою именно на вот четвертом толковании о том, что в контексте это вот тот самый грех оппонентов, это не имение любви, то, что у них нет любви ко Христу. И грех их куда более серьезен, чем недостаток любви. Это грех просто в том, что они не спасенные. Иными словами, о неверующем мы не имеем права молиться так же, как молимся о христианине. Вот это бесполезно. Допустим, неверующий человек, мы знаем, что он неверующий, и вот он развелся с женой. Конечно, мы можем молиться: «Господи, помоги ему прийти к жене, вернуться к жене». Но есть нечто, некая более важная молитва, которая должна быть на первом плане. Господи, приведи его к себе. О неверующем алкоголике мы, конечно, можем молиться, чтобы он бросил пить, но есть более важный приоритет, чтобы он сначала пришел к Господу, чтобы это покаяние было настоящим. И вот Иоанн именно об этом и говорит. То есть этот брат согрешает грехом к смерти. Конец его очевиден, потому что в нем нет начала, в нем нет рождения от Бога. И просить о покаянии, извините, просить о прощении вот этого конкретного греха бесполезно. Ему нужно прощение как таковое, вообще прощение от Бога.
А какой тогда брат?
Вот, а брат в 16 стихе, потому что ведь не говорится о брате, согрешающем к смерти. О брате, согрешающем не к смерти, говорится. Но а как только он говорит о согрешающем к смерти, это уже не о брате, это уже вообще вот о человеке как таковом. Кстати, в русском переводе у нас как насчет, там не повторяется слово брат ведь тоже, да? Давайте посмотрим, чтобы не ошибиться. Да, вот здесь некоторая сложность. Смысл идет, что брат. То есть к чему относится местоимение, можно предположить, что брат. Но Иоанн это слово брат не упоминает. То есть, а теперь хотел бы вам задать вот какой вопрос. Вы сейчас слышали 4 возможных объяснения, но вот эти стихи по поводу греха к смерти, греха не к смерти, они встречаются очень часто. То есть часто по этому поводу спрашивают, задают вопросы. Я думаю, вы задавали вопросы, и вы слышали объяснения. Какие ответы обычно вы слышали, когда задавали вопрос по поводу вот греха к смерти и греха к не смерти? Что вам приходилось слышать в ответ?
Я слышала, что грех к смерти, то есть человек вообще не раскаялся при Богу, то есть не было покаяния. Угу. Все его грехи, это есть грех к смерти.
Ну это вот и есть вариант четвертого этого ответа, что он неверующий. То есть это грех оппонентов, отсутствие любви, но по большому счету это грех неверующего. Да, но здесь более конкретно, но в принципе это любой грех неверующего человека. Да, можно и отсутствие покаяния. В контексте отсутствия любви, но как раз вот к этому четвертому варианту принадлежит вот это, любой грех неверующего человека, где, собственно, конкретным грехом бороться бесполезно. Нужно решить проблему греха как таковую. Это все равно, что, да, тут как-то у вас это прозвучало или нет, где-то я слышал это в Курске буквально, что человек лежит в грязи, и к нему подойти и сказать, галстук поправь. Это у вас было вчера? Кто-то из вас привел этот пример, нет? А, ну видите, да, вот это самый человек лежит в грязи, ему скажете, это самый галстук поправь. Ему бесполезно это говорить, его надо из грязи поднять. Или другой аналогичный пример. Вот у человека царапина на руке, царапина на ноге и смертельная рана на голове. Ему бесполезно говорить, что, слушай, давай я тебе эту самую руку перевяжу и ногу забинтую. Вот потому что есть более существенные проблемы, которые нужно. Вот, но действительно мы с вами должны понять, что текст сложный. Сложный в плане применения. И сложный он еще вот в чем. Есть христиане, вот это уже с точки зрения душепопечительства. Есть христиане, которые боятся, как бы они ни совершили вот этот грех к смерти. Кто-то вам об этом скажет, кто-то об этом не скажет. А вдруг я совершил вот этот самый грех? И у людей вот это вызывает определенные страхи. Вот. По-разному советуют в этом случае поступать. Очевидно, что с этим человеком нужно поговорить и выяснить, что же такое его пугает. Вполне возможно, что ему действительно надо покаяние. Но, скорее всего, его мысль о том, что он совершил грех смерти, несколько преувеличена. Но доля истины в этом может быть, в том плане, что совесть его обличает, ему необходимо перед Богом покаяние, и потом он получит прощение. Кстати, тоже сопоставьте, пожалуйста, эти фрагменты, вот этот фрагмент 16-17 стихи, не только с 3-6-9, но и с 2-1-2. Вот там поговорилось вообще о покаянии верующего. То есть мы исповедуем грехи, он прощает. А там такого исключения, исключительной возможности нет. А здесь вот в 16 стихе она...
У верующего греха к смерти.
Вот, да, я понимаю так, что у верующего греха к смерти не бывает, потому что он имеет вечную жизнь. А вся жизнь неверующего, это, собственно, и есть грех к смерти. Чтобы этой смерти не было, ему опять-таки надо приобрести жизнь. Вот, да, ему нужно получить покаяние. Значит, и дальше... Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Вот опять напоминает он нам о статусе христианина. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. И здесь Иоанн, пожалуй, помогает нам найти вот это... вот эту золотую середину, вот это полное и точное понимание, соотношение того, что с одной стороны мы не грешим, но с другой стороны нам приходится сопротивляться греху повседневной жизни. Смотрите, как получается. В «Всякий, рожденный от Бога», то есть мы имеем его рождение, его семя, «не грешит». Но дальше, рожденный от Бога хранит себя. Хранить себя – это не только это не пассивное действие, это активное. То есть не только Бог хранит нас, но и мы храним себя. Значит, христианин в борьбе с грехом не что-то пассивное, но он также и человек, который прикладывает активные усилия для того, чтобы себя хранить. И вот тогда уже, мы читаем, лукавый не прикасается к нему. Вот. Есть ли вопросы по стиху 16-17, вот по вот этому фрагменту насчет греха к смерти? Ну давайте 18.
Здесь мы знаем, что всякий, кто рожден Богом, не грешит, потому что с большой буквы рожденный Богом.
Ага. Так, а вот интересно. А вот интересно, в вашем подсрочном переводе что есть по этому поводу?
Но рожденный из Бога хранит его одно себя.
Угу. Так, к чему это относится? Здесь есть некоторые текстовые проблемы на самом деле, которые мы сейчас увидим. Чем рожденный из Бога, это кто? То есть здесь вас...
Ага. Было.
Было. Было. Говорилось о том, что мы рождены от Бога. На самом деле здесь есть несколько пониманий опять. Я знаю, что вы, наверное, устали от стихов, в которых есть несколько пониманий. Но тут даже с синтаксисом сложность возникает, потому что... Так, одну минуту, сейчас я найду этот текст. Это у нас 18-й, да? Греческий. Угу. Вот, мы знаем, да, здесь есть вот какая штука. Во-первых, рожденный от Бога, мы уже об этом говорили. И кто же его хранит? Кто его хранит? Он сам себя? Один вариант, он сам себя. Второй вариант, Иисус Христос. Третий вариант. Да, брат. Еще есть вариант рождения, но он немножко оттянут. Само рождение, само семя его хранит. Можно переводить буквально здесь так. Рожденный от Бога, он хранит сам себя. Но здесь опять сложно разобраться в этом тексте. Я его признаю, как рожденный от Бога хранит сам себя. Вот. Но действительно есть несколько вариантов. Их можно перечислить. Во-первых, рождение от Бога хранит его, то есть христианина. То есть тот самый факт, что мы рождены от Бога. Почему мы можем так говорить? Потому что есть текстовый вариант, который это поддерживает. Значит, что... Рождение от Бога, сам этот факт рождения от Бога, как семя, вошедшее в нас, хранит нас. Но тогда это нужно исследовать другому текстовому варианту. Второе, рожденный от Бога хранит себя, то есть Иисус, видите, хранит его, то есть Иисус, рожденный от Бога, хранит его, то есть христианина. Это очень популярный вариант, очень популярное такое толкование, и вполне он возможен. То есть мы не грешим, потому что Иисус нас хранит. Вот. И, наконец, третий вариант, ну, как обычно. Три варианта, иногда и больше. Рожденный от Бога, он, кто рожден от Бога, он хранит сам себя. И в синодальном переводе именно этому варианту отдана пальма первенства. То есть ему отдано предпочтение. Вот. А что Кузнецова, интересно, с каким она вариантом пошла? Вот, видите, как интересно, что здесь интересно, что в разных переводах возникает разный вариант. Еще, кстати, есть хороший перевод, еще один вариант. Это «рожденный от Бога», буквально можно перевести так, «держится за Бога». То есть хранит себя к Нему, к Богу. Уф, держится за Бога. Вот, то есть действительно вариантов получается несколько. Какой из них истинен, сказать трудно. Основной выбор между Христос хранит нас что понятно в свете спора, который происходил между Иоанном и его оппонентами. И второй вариант, что мы храним себя, как рожденные от Бога, от Бога. Варианты, вообще говоря, равнозначные. И тот, и другой очень хорошо можно поддерживать, защищать и так далее.
Может, оба?
Но тут уж эти оба, они очень отличаются друг от друга. Но сам это твое дело хранить себя? Или это дело Христова? Ну, в общем, да. В общем, да. Да. Вот, значит, дальше мы с вами читали уже этот, о том, что о характеристике мира с точки зрения Иоанна, противопоставление верующего человека и неверующего мира. Мы знаем, кому мир принадлежит. 20 стих достаточно интересен. Давайте. Да. Да, применяется.
Вот это слово «ногами».
Да, да. Да, применяется. Угу. Оно применяется. И поэтому здесь вот это второе пояснение, второй вариант кузнецовский, он, в общем, правда, оправдан, потому что от Бога, да, только подчеркивается, что он рожден от Бога. Да. Вот, и 20 стих давайте прочитаем. Вот, видите, как заканчивает он послание свое, напоминает о свете, напоминает о Иисусе, о том, что он сделал, напоминает о познании, и мы начали с познания. Вот он говорит, что мы видели, осязали и так далее, засвидетельствовали вам, чтобы вы узнали. И это познание есть цель, познание Христа, хождение в свете, есть цель нашей христианской жизни. То есть к концу послания он приходит к тому же, о чем говорил в самом начале. Он замыкает круг. И несколько суровое предупреждение в конце о том, чтобы мы хранили себя от идолов. А теперь мы сделаем такую вещь. Я попрошу каждого из вас сейчас за ближайшие 3-4 минуты просмотреть все послание. У нас еще второе и третье послание, но это мы разберем за 20 минут следующего урока. Вот. Да. Тем более каждый из них в одной главе. Я попрошу вас взять листочки бумаги и написать, каждого из вас, написать одно предложение. Оно может быть достаточно распространенным, это предложение. Но предложение, содержащее основную мысль первого послания Иоанна. Нет, это вы мне каждый из вас мне прочитаете вслух, и мы эти вещи обсудим. Это объясню вам, зачем я это делаю, для того, чтобы мы могли подвести итог изучения вот этой конкретной книги. Значит, каждого из вас я прошу сейчас сформулировать основную мысль первого послания Иоанна, только не двумя словами. Типа «любите друг друга» двумя словами. Если найдете библейским стихом, но здесь всегда есть опасность, я думаю, вы учили на занятиях по гомилетике, в частности, по проповедованию. Все, я думаю, знаете разницу между экзегетической идеей и гомилетической идеей. Вот то, что я вас, от вас прошу, будет экзегетическая идея, не гомилетическая. Да, еще есть богословская. Вот, именно то, о чем говорит текст. Подытожьте послание в одном предложении. Да, да. Конечно, можно, конечно. Мы же их не... Не, не только первую главу. В первое послание Иоанна, все, целиком. Но каждый должен будет это написать, а потом вы мне это все начитаете. А вообще лучше законченное предложение. Вам легче будет оформить просто. И легче будет усвоить. А бывают навороченные, да. Тут всегда есть некий компромисс. Чтобы отразить текст послания точно, нужно писать навороченное предложение. Но ведь потом же его невозможно выучить. А кто написал, пока вспомните, пригодится. Вот 1 Иоанна – это антилегомен, гомологумен, псевдоэпиграф или апокриф? Гоголь-моголь. Гомологумен – это которые все признавали, антилегомены, против которых некоторые бочку катили. Вот псевдоэпиграфы. Это привет полный. Так, ну что же, поехали. Давайте мы будем начинать работать. И просто по одному, каждый зачитываете свою формулировку. Даже если вы вдруг услышали, что у соседа лучше, все равно зачитывайте свою. Хорошо?
Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешными, и послал в мир своего Сына, воплотившегося для искупления наших грехов, чтобы мы, приняв Его любовь, очистились от своих грехов, сами любили Его и братья, тем самым пребывали в Нем, исполняли заповеди и имели вечную жизнь в себе и не грешили.
Это классика. Значит, это совершенно невозможно выучить. Это возможно, чтобы это выучить, чтобы это запомнить, можно взять это в табличку записать со стрелочками, вот так наглядно сделать, или пауэрпоинтовскую презентацию сделать из этого. Тогда это будет красиво, и это поможет вам на занятиях воскресной школы, в частности, и на проповедях, для того, чтобы вот как-то собрать воедино. Знаете, почему я еще это делаю? Потому что первое послание Иоанна производит иногда впечатление, ну, некого текста, в котором трудно голову от хвоста отличить. То есть, вот где начало, где конец, какая связь. И вот такие определения нам помогают эту связь увидеть. Вот образец подробного, полного, несколько тяжеловатого, но при этом красивого определения основной мысли послания. Хорошо, спасибо, Даня. Давайте.
Мы всегда в Сыне Своем имеем спасение, определенную жизнь, о которой свидетельствует жизнь.
Еще раз. Обновленную жизнь, дальше что? В которой свидетельствует жизнь в любви. О жизни свидетельствует жизнь, да? О жизни свидетельствует любовь к братьям, допустим. Да, это несколько короче. Давайте еще раз, прочитайте, пожалуйста, еще раз свое определение. Здесь очень важная вещь упущена. Это грех, праведность, покаяние, вот эта вся тематика, которая... Обновленная жизнь у вас осталась только вот отсюда. Вот. Но я понимаю сложность нашей задачи в одно емкое определение вместить все. Определение все-таки не резиновое. Хорошо, спасибо. Я думаю, мы это и будем делать сейчас. Мы сейчас каждый из вас просто помечайте, запоминайте и сделаем.
Верьте в реальную суть Христа, с которым мы связаны через благовестие, которое было от начала, что Бог есть свет и любовь, которые есть нам Его Сын. И будьте своей практической жизни христоподобны Его жертвенной любви, которую Он проявил на кресте. Храните себя.
5 баллов, Сергей. Причем это очень практическое определение. Вы выполнили все, во-первых, стихами из Священного Писания, а во-вторых, оно же у вас все в повелительном наклонении. То есть это некое наставление верующим, которое... Да, вы перешли от богословских фактов к конкретному наставлению верующим людям. Хорошо.
Принцип пребывания в Божьей любви – основной критерий развлечения детей света и детей тьмы.
Ага, принцип пребывания в Божьей любви. Но это всего 6 первых стихов 4 главы. Или вы думаете, что это достаточно для того, чтобы описать все? То есть тогда вот эта 4 глава оказывается как бы центральной частью, но все вокруг посвящено этому же самому. Если мы говорим там «то», если не, если говорим так, если живем так, то получается другое. То есть некая дихотомия, значит, две возможности, два варианта. Спасибо, Лена. Это уже начало главного содержания или это как? Давайте.
Без меня Бог не может спасти меня. Это блаженное опустение.
Без меня
Бог не может спасти меня. Если я не хочу, Он никогда не спасет.
И все.
То можно и все, а можно продолжить. Бога Христа. Ага. Познали Отца, примиряясь с Ним через жертву Сына, стали сильными, что победили грех. И теперь пребывает в Слове Божьем. Мы познаем сущего от начала, который и дарует нам духом мудрости, чтобы устоять против всякой ереси лжеучений и сохранять себя от этого.
Угу. Как вы подписываетесь в работах обычно?
Благовестник.
Благовестник А. Д. Куракин, да? Или не Д?
Куракин Александр Ильич.
А, вот так. Благовестник Куракин Александр Ильич. Круто! Человек знает, к чему он призван. Уже сейчас. И не стыдится об этом нам напоминать. Представляете? Да, каждому бы из нас такое призвание. Спасибо большое. Спасибо. Да, Ольга.
Если пребудем в Боге, то будем ходить во свете.
Ага, такая грань получилась нашего алмаза. Грань получилась нашего алмаза, очень хорошо освеченная. Вот. Одна из граней. Извините.
Книга света смотрит, книга любви, мысль о пребывании в истинном Боге. Именно в истинном Боге. И второе, это мы должны пребывать в истинном Боге и в любви друг к другу.
Да, это вот практическое применение послания. Хорошо. Пожалуйста, дальше, ребята. кто хочет первым из вас?
Коротко, и я всегда смотрел на это послание как применение к себе. Так, перед Богом это люди, братьев, сестер, на примере Иисуса Христа и его крестной смерти.
Да, вот вы выявили это происхождение любви. Любить Бога, значит, любить братьев, сестер. Иисуса Христа на примере, это любовь Иисуса Христа на примере его крестной смерти. Хорошо, спасибо.
Я думаю, что вообще-то основную мысль появляется самый непосредственно ключевой стих этой главы 13. Это много ключевых стихов, это надо просто зачитать.
Давайте. По памяти можете зачитать?
Да.
Пригодится.
«Сие написал я вам, чем во имя Сына Божия, дабы вы знали, что веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную».
Веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Угу. Спасибо. Давайте. Ага.
Бог есть свет, хождение во свете – это проявление любви к Богу и к людям.
Бог есть свет, хождение во свете – есть проявление любви к Богу и к людям. Угу. Хорошо.
Сущность нашего Бога.
Угу. Так, а это тоже сущность Бога? Наше практическое христианство ответ на это?
Это?
На это.
Это наш ответ.
Это наш ответ. Хорошо, вопрос, ответ, билет. На самом деле верно. Сущность Бога и наша реакция, наш ответ на вот то, что мы видим в Господе. Хорошо, спасибо. Идем вперед.
Иисуса Христа. Любовь к Нему и к братьям является указателем того, что мы, дети Божьи, знаем Его и имеем жизнь вечную.
Угу. Угу. То есть вы пришли к понимаю, к тому же, о чем говорила здесь уже. Как различие, как у Лены, да, это было? Различение детей света и детей тьмы. И к этому свели. Хорошо, это действительно хорошая мысль. И у Иоанна вот это было. Есть. Дальше.
Радость наша будет совершенна при познании Божьей любви к нам.
Угу. Радость наша будет совершенна при познании Божьей любви к нам. Мне кажется, узковато немножко. Можно расширить. Это только часть. Но видите, каждый из вас выделяет ту сторону определения, которая для вас наиболее важна. Хорошо, и ваша.
Бог есть свет, ходите во свете. Бог есть любовь, любите друг друга. Это стало возможным.
А вот это самое броское определение, запоминающееся. Вот то, что сейчас пишет Даня, скорее всего, вы не запомните. Но сможете записать, именно для этого она и пишет. Потому что здесь действительно человеку удалось отразить наиболее полное содержание книги в одном, правда, длинном предложении. То, что сделал Влад, краткое, броское и запоминающееся определение. Я думаю, пока Даня пишет, вы продиктуйте, пожалуйста, всем остальным свое определение, чтобы все остальные его тоже могли записать.
Это обязательно записать?
Нет, не обязательно. Если вам это нужно потом будет, вы знаете, что нужно, тогда записывайте. Что?
Я говорю, мне нужно, чтобы подписали.
Все права сохранены. Да, и вы можете определить, это авторское право, сколько вам нужно уплачивать за вот, использование. Вот. Пожалуйста.
Бог есть свет, ходите во свете. Бог есть любовь, любите друг друга. Это стало возможным в Иисусе Христе.
Ага. Можете через тире, допустим. Бог есть свет, тире, ходите во свете. И это возможно в Иисусе Христе. Вот Иисус Христос как бы все это завершает и, собственно говоря, и соединяет. Вот мы получаем картинку послания. Ну и у вас вы еще в процессе, да? Вы еще в процессе. Но это процесс достаточно долгий, но существенный. Просто мне хочется, чтобы если вы будете проповедовать или учить по этому посланию, вы имели возможность охватить его. Вот такие короткие или не очень определения дают вам такую возможность. Все Влада записали, да? Хорошо. И пока, пожалуйста, записывайте то, что пишет Даня, чтобы тоже это у вас было. Значит, теперь вот что. Мы с вами на этом завершаем наше изучение первого послания Иоанна. Я рад, что на послании к евреям у нас будет не одна неделя, а две недели. Вы представляете, за одну неделю все послание к евреям. Это было бы, будет в два раза быстрее, должно было в два раза быстрее быть. И кроме того, с Иоанном проще, там повторов много. Есть время осмыслить. С евреями сложнее, потому что там много ветхозаветных аналогий и моментов, в которых мы просто не поймем, не понимая Ветхого Завета. Вот. Так что нам с вами еще предстоит по этому поводу общаться. Вот. И после перерыва мы с вами посмотрим второе и третье послание Иоанна и напишем контрольную работу. во втором и третьем практически ничего нового мы не увидим. Ну, кое-что будет такое. Вот. А те определения, которые вы написали, основная мысль в книге, я думаю, вы знаете, куда пойдет. У вас пойдет в ваши таблицы, которые будете сдавать в понедельник, у тех, кто еще не сдал. У нас с вами осталось еще два послания апостола Иоанна. На самом деле, они очень похожи на первое послание. Я попрошу вас сейчас опять работать самим. Мы делимся с вами на две группы. Да, на две. Так, значит, вы просто можете присоединиться к одной из этих групп. В чем задача каждой из этих групп сейчас будет? Мы начнем с молитвы, а потом вы переходите к работе. Левая группа, вот эта, левые наши, читают, да, читают второе послание апостола Иоанна и отвечают на вопросы. Отвечают на вопросы. Запишите. Кстати, все отвечают на одни и те же вопросы. Только левые по второму, правые по третьему, а вы к кому присоединитесь. Причем присоединяться действительно все равно к какому посланию, потому что они одинаковые практически. Вот. Значит, так, отвечаете вы на следующие вопросы. Первое. Вычленяете структуру послания, то есть какие-то основные его разделы. Благо, в каждом из них по одной главе, и сделать это несложно. Структуру послания. Второе. К кому обращено это послание? Это очень просто. Обычно просто. Третье. Кто написал это послание? Исходя из текста самого послания. Итак, первая структура. Второе. Кому? Третье. От кого? Четвертое. Основные мысли послания. И чтобы вам их разобрать, есть смысл вот в этом четвертом пункте сделать два подпункта. 4А. Повторяющие или похожие на то, что вы уже читали в первом послании Иоанна. 4Б. Новое. Такое, чего вы еще не читали. Основные мысли послания. 4А. Повторяющие. 4Б. Новое, чего вы еще не читали. Вы даже можете внутри группы договориться о том, что, там, скажем, ну, не знаю, как вы будете работать с этим, с этим заданием. Это ваше дело. Это сейчас вы будете делать. Значит, на это у вас 10 минут. На это у вас будет 10 минут. Вот. И после этих 10 минут вы мне, каждая из групп, расскажете про то послание, которым занимались. Те, кто по центру, вот я спрошу присоединиться к какой-то группе, особенно если вы собираетесь обсуждать вслух. А я думаю, это имеет...